танкової зброї, тобто ми були більш підготовлені. Я впевнений, якби Україна мала у себе такі системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони до 24 лютого, про що ми починали говорити, літаки, то тоді, бо якби ми це тоді отримали, я думаю, що може б не почалось би це абсолютно безглузде вторгнення зараз. Ясно, що це більш серйозні речі, об'єктивно, там Росія, Путін хочуть нас знищити, Україну і українців, але, в принципі, я думаю, що такі от кроки, це в першу чергу на користь Сполучених Штатів. Це перша частина. Друга частина є національні інтереси Сполучених Штатів в Європі. І дійсно, я думаю, що було би правильно спиратись на країни, які розділяють не тільки цінності, але й розуміють геополітично, знаходяться, так мовити, на одній стороні. І очевидно, що тут Україна з США дуже зблизилася, як раніше Польща. А тепер, взагалі, коли Польща, одна з країн, яка найбільше розуміє Україну, і країни Балтії, Британія, тобто Канада, ми бачимо, що ця конфігурація країн, таких англосаксонських, плюс тих, що межують з Україною, самою Україною, це та конфігурація, яка може бути основою для серйозної системи оборони в Європі.
Валерий, ну вот хочется все-таки аналогии по поводу этого будущего договора. Украина – это будет как новая Польша или как новый Израиль для США?
Я тому и не кажу про аналогии, потому что в каждом випадку и Израиль, Япония, Південна Корея, Польща, країна НАТО, це інша історія. В кожному випадку це свій рівень. Якщо говорити про рівень взаємодії і гарантії, то, звичайно, це має бути дійсно не менше, ніж п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО. Тобто можна від цієї відправної точки виходити. Тобто це має бути саме такого рівня основи і договір. Я не кажу, що це зараз можливо, ні, але політично я бачу в Конгресі Сполучених Штатів такі настрої збільшуються і у демократів, і у республіканців. І навіть президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, ви бачите, він починає ще більш рішуче діяти, сміливо, незважаючи на різні погрози, які тут з Росії. Тобто він починає демонструвати справжнє лідерство. І це було би, ну, дуже важливо ще з однієї точки зору. Після цієї фази війни, щоб не допустити подальші спроби атак. Власне, це робилось для Японії, для Південної Кореї, саме для таких міркувань. І отут більше аналогії я би проводив з цими країнами. Хоча, знову ж таки, це окремий випадок. В 21 столітті ще такого не було, і тут треба буде виробляти власну форму.
Еще несколько вопросов у меня к вам есть. А может Украина стать неинтересной Вашингтону, как, ну, в каком-то роде, да, как курды иракские при Дональде Трампе или Афганистан при Джозефе Байдене? Вот изменится интересы геополитические США. Есть такие риски?
Ну, є об'єктивні національні інтереси в Сполучених Штатах, які не залежать, хто з політиків в даний момент на чолі Сполучених Штатів. Тобто, ви знаєте, ці інтереси проявлялись і під час світових війн, і ми воїн, і ми вже бачили, що США все-таки мають глобальні інтереси, а не ізолюються тільки на американському континенті. Тому ці глобальні інтереси залишаться. Я вважаю, що наступний період буде дійсно дуже динамічним, складним. Україна перша отримала цей виклик і удар, але далі система буде формуватись все-таки, я вважаю, на якихось правилах, які зараз Росія повністю ігнорує і просто хоче зруйнувати ще й шантажем ядерним. Тобто багато речей буде регулюватись, і я впевнений, що Сполучені Штати залишаться одним з таких полюсів формування великої коаліції, західної коаліції з Європою, ну, очевидно, з Канадою, з Австралією, Японією, тобто західною не в плані територіальному, а в плані спільних цінностей, спільної системи розвідки, оборони, і я також бачу тут місце України. Тому нічого в цьому плані, по ідеї, не зміниться, незважаючи на політичні якісь зміни Сполучених Штатів. В довгостроковому плані все залежить від народу США, але я бачив цих людей, я бачив, наскільки близькі нам по духу українцям американці, тобто наскільки вони мотивовані військові, наскільки вони патріотичні. І я вважаю, що США якраз це та країна, яка буде йти цим шляхом довго. І впевнений, що ми будемо йти разом.
Нота протеста вот эта вот от Москвы, которая отправлена Вашингтону в ответ на новый пакет военной помощи, снова на 800 миллионов долларов, там заявили о непредсказуемых последствиях в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружение. Как думаете, на что это они рассчитывают в Кремле? Что в Вашингтоне испугаются и перестанут вооружать ВСУ?
Я не хочу тлумачити всі погрози, які звучать. Ви ж розумієте, у нас погроз, ми наслухались і в Україні, і в США, і в Європі стільки, що вже, вибачте, на голову не налазить. Тобто просто, я думаю, що в Росії все більше і більше розуміють, що на будь-які погрози і застосування сили все більше і більше те, що вони роблять, і, ну, просто порушуючи всі правила війни, є своя відповідь. Якщо вони будуть знати, що є відповідь, то вони не наважаться на такі кроки. Саме те, що вони були впевнені, що відповіді не буде. І зараз в них є ілюзія, що відповіді НАТО не буде, навіть на провокації з НАТО. Не буде відповіді зараз після їх загроз. Оце їх просто запрошує до подальших дій. Якщо буде чітка, потужна, силова позиція, я впевнений, що і там не будуть застосовуватися от ці погрози, які можна тлумачити дуже широко. Ну, а по Україні я вам скажу, ну, знаєте, українці настільки вже всього відбоялись, що вони зараз, ну, так, зовсім по-іншому дивляться на ситуацію, ніж це було майже два місяці тому. Тому я впевнений, що ситуація змінюється, рішення, які зараз Сполучені Штати приймають, і союзники правильні, вони мають бути динамічніші, йти на випередження і не чекати якихось подальших загибелі десятків тисяч, сотень тисяч людей. Тобто єдиний спосіб запобігти подальшим жахливим наслідкам – це деокупація захоплених зараз Росією території. Тобто я інших способів зараз не бачу на сьогоднішній день. І тут позиція вже, мені здається, США і союзників помінялась в правильному напрямку. Розуміння природи дії Росії.
Господин Чалый, последний вопрос касательно этого законопроекта о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, который ускорит передачу критически важного военного вооружения и других жизненно необходимых материалов в Украину без бюрократии. Де-факто он разрешает давать в аренду и оборудование. Вот 7 апреля Сенат за него проголосовал. Его должен еще утвердить Палата представителей и подписать Джозеф Байден. Ну, первый вопрос к вам такой. Какие ваши прогнозы? Могут ли возникнуть трудности в Палате представителей или в администрации президента США? И на каких условиях будет даваться вот это вот вооружение, оборудование, уже можно об этом судить, понимать? То есть это будет кредит, когда его Украина будет возвращать? Можете немножко рассказать об этом?
Ну, по тому тексту, який прийнятий в Сенаті, то можна сказати, що дійсно це умови оренди чи кредитування, саме не фінансово, а саме постачанням зброєм, обладнання, і причому не регламентується це оборонне чи інше обладнання, ну, плюс ресурсні, які забезпечені. В цьому плані це дуже схоже на ленд-ліз під час Другої світової війни, але ті моменти, які можуть ще виникнути в голосуванні в Палаті представників, на мій погляд, можуть тільки підсилити текст сенатський. І я не бачу там питань з точки зору кількості голосів для підтримки цього законопроекту. Я бачу більше питань з точки зору динаміки, тому що якщо зараз ще не прийнято Палатою представників, а далі ще президенту дається 60 днів на вироблення власне цієї програми, це дуже довгий зараз період для України, яка просто зараз під навалою російською. Тобто я дуже сподіваюся, цей от таймінг і це от питання, воно найбільш критичне. Стосовно умов, ці умови прописані в загальному плані, вони ще будуть відповідним чином уточнюватись при формуванні двосторонньої угоди з Україною. Вона також має бути потім узгоджена. І тоді, ну, за аналогією ленд-лізу Другої світової, то та техніка, яка надається для допомоги обороні і була знищена чи використана, вона не повертається. Ну, а ті ресурси, які дійсно залишились, вони можуть бути повернені назад. Тому, в принципі, ця процедура чесно вам скажу, зараз для українців, ну, ми зараз про процедури менше думаємо, ніж про життя кожного чи кожної вбитих в наступний день-два. І далі несе вже десятки, сотні, тисячі людей. Тому дуже хотілося б, щоб зараз ми ну, не тільки вірили, а були впевнені, що це пройде дуже швидко. Тому я впевнений, що політичних якихось бар'єрів немає. Більше того, я думаю, Джозеф Байден зараз, він з точки зору навіть інтересів всередині США, напередодні проміжних виборів, при такій підтримці, він може прийняти це рішення. І, власне, це буде, скоріше, виконавчої влади рішення після затвердження Конгресу. А там будемо знати вже всі параметри.
Интересный также момент в этом законопроекте о ленд-лизе, что он будет действовать до конца конфликта между Россией и Украиной, то есть, скорее всего, речь идет не просто вот о нынешней горячей фазе, а до возврата Украиной оккупированных территорий Донбасса, аннексированного Крыма. Спасибо большое к вам, Валерий, за участие в нашей программе. Валерий Чал, американист, бывший посол Украины в США, был вместе с нами в 2015-2019 годах. К нам присоединяется советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусья. Виктор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виктор, вы верите, что Украина станет, вот мы сейчас с Валерием Чалом говорили, он достаточно оптимистично настроен, таким союзником США будет особый двусторонний договор оборонный, как Израиль, Южная Корея, Польша, возможно, да, тоже есть какие-то особые отношения, Британия.
Ну, на самом деле, я считаю, что в многом после войны в Украине будут созданы некие новые и то есть это, конечно, будет не совсем история о том, что ну, то есть, возможно, это будут совсем другие форматы, а не те, которые известны нам сегодня.
Ну, на таком уровне, да, на достаточно высоком уровне можно ожидать сотрудничество.
Да, да, да. Ну, то есть, да, я думаю, что, ну, это будет речь идти, возможно, о неком союзе с Британией, Польшей, країнами Балтии. То есть, думаю, что это, возможно, будет совсем какая-то новая даже международная организация.
Виктор, у вас есть впечатление, что США всерьез сделали ставку на Украину вот этим вот вторым поставками вооружений, тяжелого, дорогого вооружения, что это уже, ну вот, серьезное отношение, это долгосрочное военное сотрудничество Киева и Вашингтона?
Ну, я осторожно к этому отношусь. Я считаю, что это только там первые шаги, потому что если мы сравним ту помощь, Соединенные Штаты получали там Ирак и Афганистан, то, конечно, это же просто очень-очень мелкая помощь. Да, но я считаю, что это первые шаги, которые, возможно, перерастут в действительно большое сотрудничество.
А почему сейчас такая маленькая помощь, как вы думаете?
Я считаю, что как бы Штаты, ну, все-таки опасаются, что, ну, предоставляя очень большую помощь, они втягнутся в прямое столкновение с Россией. То есть поэтому они как бы стараются делать это как помощь, а не как участие, да, потому что все-таки Афганистан и Ирак это уже было как бы полноценное участие Соединенных Штатов Америки.
Ну, гаубицы, вертолеты, это уже достаточно серьезное оружие, да, вот можно сказать, что авиация, да, тяжелая артиллерия щупают реакцию Москвы.
Нет, они не щупают, это некая помощь, но количество этой помощи, ну, оно, ну, очень мелкое, понимаете, то есть это там, ну, несколько этих гаубиц, там, несколько этих вертолетов, это очень-очень мало, да, вот, что важно, чтобы Штаты помогли там получать вооружение именно с стран бывших советского пространства, потому что у них, конечно же, очень много оружия, которое нам подходит.
Ну, как, допустим, от Словакии, да, получили комплекс
С-300? Да, 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 да. Сейчас, ну, там хорошо бы было получить от других тоже стран. Польша уже тоже нам предоставила 100 танков. То есть это вот это уже действительно большая помощь. Но пока, например, не предоставили самолеты.
Как думаете, вот такая сдержанность военных поставок из США, это такая константа во время всей войны России против Украины? Вот будут бояться провоцировать из Вашингтона Кремль?
Ну, я думаю, что это просто такое поступательное движение. То есть вот сначала дали вот это, потом произошли какие-то события, дали другое, потом еще какие-то события, еще другое. То есть, ну, то есть они как бы все время повышают вот этот градус, да, но пока что не наступил вот этот переломный момент, то есть не наступил какой-то такой прям ленд-лиз, который там получал тот же Советский Союз во время Второй мировой. Да, и что здесь тоже важно, что когда шла речь о ленд-лизе, то шла речь не только о вооружении, да, там речь шла вообще о производстве. Они очень много производственных мощностей отправили в Советский Союз, которые потом использовались в том числе для возобновления страны.
Виктор, а у вас есть понимание стратегии Соединенных Штатов Америки? Вот что они с помощью Украины пытаются сделать с Российской Федерацией?
Я думаю, что они не хотят, чтобы... То есть они играют очень тонкую игру. Они не хотят, чтобы наша победа была настолько огромной, чтобы Россия не обрушилась, да. То есть они хотят нанести Путину поражение, но чтобы Путин при этом, условно говоря, смог сохранить свою власть и совершить какой-то транзит. То есть я считаю, что сейчас доминируют вот такие мысли. Но, с другой стороны, надо понимать, что в Штатах не работает какой-то там вот один подход. Да? То есть есть несколько групп, есть несколько мнений, которые все время борются друг с другом и в какой-то период побеждают одни или побеждают другие.
Ну вот сейчас госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что, по мнению Вашингтона, российская война в Украине может продолжаться до конца 2022 года, то есть готовится воевать в долгую с помощью Украины. Виктор, а есть какие-то риски у такого серьезного, достаточно и оборонного, и политического, и экономического сотрудничества между Вашингтоном и Киевом? Ну вот есть такие интересы у Вашингтона, да, ослабить Российскую Федерацию, заиметь союзника еще одного в Восточной Европе, наверное, перераспределить рынок энергоресурсов в мире. Что из этого, что из этих интересов, какие интересы Киева и Вашингтона не совпадают, вот чтобы понимать, допустим, нужна ли Вашингтону мощный военно-промышленный комплекс в Украине или нет?
Здесь вот тоже не надо так понимать. Мы в некой мере для Штатов terra incognita, да, то есть мы не являемся для них там вот этим стратегическим государством, да, там, например, которым являются там страны Персидского залива, да, потому что это вопрос там уже их безопасности и их там стабильности. Мы не являемся таким государством. Это сейчас меняется благодаря успехам, которые мы показываем на поле боя. И, то есть эти мнения меняются. Но здесь я все-таки хочу обратить внимание на нашу инициативу. Да? Здесь вопрос нашей инициативы. То есть вот мы много лет просили у них эти джевелины, да, и мы так получили эти джевелины, получаем их в огромном количестве. Да? То есть стоит вопрос, а что мы теперь просим? Да? То есть что конкретно мы просим? То есть мы говорим, дайте оружие, но это не конкретно. Да? Мы говорим, дайте самолеты, это конкретно. Здесь же, кстати, мы еще вообще не начали ничего просить, что касательно возобновления нашей страны, нашей экономики. И, возможно, если мы сейчас будем там тоже просить, чтобы нас как-то интегрировали в какой-то натовский ВПК, что логично, да, вот, то, возможно, это будет нашей сильной стороной. Но Штаты могут смотреть на это не только как со стороны военной, да, а они могут посмотреть это как со стороны укрепления нашей экономики, потому что не так много мы после войны сможем экспортировать, условно говоря, то, что сделали с Мариуполем и вообще. Вот, поэтому здесь много подходов. Я считаю, что вопрос именно в нашей инициативе.
Ну, то есть США не заинтересованы в том, чтобы упала экономика Украины, а заинтересованы в том, чтобы она что-то экспортировала, что-то производила и была самодостаточной экономикой и в течение вот этого конфликта и после него. Правильно я вас понял?
Да. Но, опять же, что это? То есть как это? То есть, это же тот же пример Южной Кореи там во многом, да? Или по военной Японии и Германии, да? То есть они будут участвовать, но они не делают работу вместо нас, да? Они не могут нам сказать, ребята, делайте, производите вот это или производите вот это. Это вопрос уже как бы наших действий. Мы должны сказать, что мы делаем ставку, например, на экспорт вот этого оборудования или вот этого производства. И тогда они уже смотрят, как этому содействовать, и не ущербляет это их интересы и их союзников.
Виктор, вы в интересный момент сказали, что США не заинтересованы в развале Российской Федерации, да, чтобы дестабилизировалась эта страна. Ну, повторение, наверное, 91-го года, да, это ядерная держава, которая может распасться на неконтролируемые какие-то государства. Это значит, что Пентагон, допустим, США могут сдерживать Украину от ведения партизанских действий на территории Российской Федерации, нанесения превентивных ударов вот, по скоплению там, авиатехники, военных позиций?
Нет, ну я не уверен, я думаю, что об этом сейчас даже как бы не ведется речь, то есть потому что ну, сейчас для нас важно как бы разбить вот эту группировку, которая сюда зашла. То есть у нас сейчас там нет интересов что-то действовать на территории России. Да? То есть наша цель вот победить здесь вот эту навалу. Да, и я думаю, что мы тоже с ними, опять же, а Штаты занимают реактивную позицию, то есть мы просим, мы обращаемся, они реагируют, да, то есть это не проактивная позиция, когда они приезжают, они предлагают, они делают, то есть поэтому во многом мы формируем то, что мы получаем, а не они это делают. То есть мы делаем запросы, мы обращаемся, там, ну, то есть и вот здесь речь идет об этом.
Спасибо большое, Виктор, за то, что нам разъяснили позицию США, ну, по вашему мнению. Виктор Андрусев, советник министра внутренних дел Украины, был вместе с нами. И американист, бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах, Валерий Чалы. Мы продолжаем. Мариуполь – один из самых пострадавших из-за войны украинских городов. По данным местной мэрии, 20 тысяч мариупольцев погибли. Почти 80% выживших покинули город. Многие из них оказались в России, хотя туда совсем не собирались. Просто в критический момент это была единственная возможность спастись и эвакуироваться из разрушенного города. С юга Азовское море, на востоке территория 2015 года подконтрольная так называемой ДНР. С севера и запада подъезды к Мариуполю контролирует армия РФ. Дорога на запад Украины оказалась отрезанной. Вот что рассказывают люди, которые попали в Россию.
Пыны, развалины, дым. Все в дыму горит. Страшно вообще. Могилы у людей во дворах, где дворов нету, на улицах лежат кучами.
Жили в подвале, под обстрелами текали с ребенком на руках, нас обстреливали. Ну, пришлось убежать, а как? Поняли, что нет выхода, нельзя было оставаться, потому что если останемся, наши дома, все было разбомблено.
Подорвали дверь в подъезд, мы сидели в подвале. Ну и вывели нас. Шли через районы, которые все сгоревшие.
Беженцы из Мариуполя вспоминают последнее, что видели перед тем, как покинуть город. После начала вторжения России в Украину Мариуполь был разрушен на 90%. Еще десятки тысяч остаются сидеть в подвалах, либо пытаются уехать. Дорога из Мариуполя на запад Украины быстро оказалась отрезана российской армией. Оставался только один путь.
На данный момент, конечно, я нахожусь здесь, на территории России. Ну, скорее всего, склонна больше к этой стороне, потому что если бы я была склонна к Мариуполю, я бы там осталась, наверное, но там оставаться невозможно.
Вторжение России в Украину вызвало самый крупный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Свои дома покинули около 4,5 миллионов украинцев. Почти все они в Европе. Но какая-то часть, по оценкам ООН, это примерно 350 тысяч, поехали в Россию. Для жителей Донбасса зачастую это был единственный вариант, поскольку дорога на запад была отрезана, а Россия, поддерживая легенду о защите русскоязычного населения, их принимала. Но многие из них при первой же возможности Россию все равно покидали и ехали, опять же, в страны Европы, которые с Россией граничат. Сейчас мы в Эстонии, до границы с Россией какие-то 30 километров, и вот здесь, в небольшой деревеньке, поселилась семья из Мариуполя.
Минус 8, снег, да, и ветер. И мы стояли, нас не выпускали из города, мы 4 часа стояли на блокпосту, нас ДНР проверяла, как бы, и ребята, у которых нет машин и нет, в принципе, да, то есть шанс на выживание, они просто собирались и шли пешком, то есть шли с детьми, с маленькими.
Мариуполь с юга окружен морем, к востоку территория с 2015 года подконтрольная так называемая ДНР, с севера и запада подъезды к городу теперь контролируют.
контролирует российская армия. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что россияне не пропускают автобусы с украинской стороны для эвакуации жителей из Мариуполя в более безопасные регионы страны. На своем транспорте в первые недели войны в сторону Запорожья мариупольцев еще выпускали, но ВСУ неоднократно заявляли о том, что россияне обстреливают автоколонны мирных жителей.
Колонны, которые приезжают с Мелитополя, проходят все блокпосты. Когда они попадают в серую зону, на трассе есть серая зона, которая не под флагом ДНР и не под флагом Украины, да, то есть, то со стороны вот ДНР начинают стрелять по колоннам, ну, как сказать, в спину, да, то есть расстреливать эти машины.
Валентина вместе с сестрой, матерью и племянником прошли полтора десятка российских блокпостов, ехали со знакомым водителем. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, аннексированный Крым.
Проверяли абсолютно все. Телефоны, документы, прописка, кто, что, куда, из какого района. То есть вещи проверяли полностью. Удаляли абсолютно всю информацию насчет войны, да, то есть все вот кадры, которые там сняты были, разрушения или видео, да, то есть как вы выезжали, даже, ну, фотографии там твоего дома, да, как он разрушен. То есть абсолютно все доказательства того, что там, ну, происходит на данный момент.
Это единственные фотографии, снятые после 24 февраля, которые им разрешили не удалять на блокпосту. При въезде в аннексированный Крым были дополнительные вопросы.
Вас обижали? Ну, конечно, нет. Да, то есть, ну, что я скажу, что... Да, нас каждый день с града, то есть, палили, да, то есть, попали два раза в мой дом. Конечно, я не скажу российскому солдату, да, что Россия меня вот так вот это. То есть такие моменты обижали, как вы себя чувствуете. Я сказала, очень хорошо, спасибо, да, то есть.
Оформлять статус беженца в России Валентина и ее близкие не хотели. После начала вторжения российской армии в Украину семья потеряла дом, работу, провела месяц в подвале без тепла и воды.
Ну, я не хочу быть беженцем в России. Да, то есть для России я не беженец. Я не хочу просить там защиты и все остальное. Не то чтобы остаться, морально пересекать границу было тяжело. Молчать было тяжело, потому что...
Ну... В поезде, когда сидят мужики, то есть мы понимаем, мы видели все, что происходило в Мариуполе. Они сидят, рассказывают, восторгаются и говорят, ну, какая классная Россия, какие классные они воины. И что не бомбится на мирное население.
Статус беженцев семья запросила в Эстонии, которая имеет общую границу с Россией. Здесь оказались многие украинцы, в том числе 17-летний мариуполец Никита Куцарский.
Кто-то говорил, что это эвакуация, там это гнилые коридоры, эти зеленые, там вообще людей расстреливают. Кто-то там, некоторые люди ходили туда, и непонятно нам было, они возвращались или нет. Сами мы... Поняли, что надо эвакуироваться, когда уже все дома вокруг сгорели и либо были там разбомблены. Эвакуация была только в одну сторону, это в сторону РФ. Ну и мы под пули, под снаряды. Понятное дело, что стрелять никто в это время не переставал, все продолжалось. Там каждые 5 минут падали бомбы, обстрелы были, все такое. Мы там пошли вот в Мариуполе, там есть такое село под Мариуполем Виноградное. Мы туда спустились, уже увидели... российских военных, эти все знаки З на танках, кучу чеченцев там, да, узнали у них, где проходит эта эвакуация, и своим ходом вот пошли сюда опять же, да.
Дальше на автобусе Никиту вместе с другими мариупольцами вывезли в сторону Донецка. Как объяснили Никите, на фильтрацию в местном райотделе. В Донецке Никита провел 5 дней в одной из школ, ожидая своей очереди.
Снимали отпечатки, фотографировали со всех сторон, там сбоку, там спереди и так далее. На тату смотрели, да? Возможно, там какие-то тату есть, потому что, я так понимаю, в нацполке Азов там они все в татуировках ходят, чтобы так распознать, да, раздевали, смотрели. И на синяки от приклада смотрели, потому что вот тут как могут быть, я так понимаю, синяки, когда ты... стреляешь, но там как-то заметно, как-то остается, да, когда ты с автомата, с того же там видишь огонь.
После прохождения фильтрации Никиту отпустили. Он на эвакуационном автобусе поехал в Россию, где, впрочем, задерживаться не планировал.
Как я могу рассматривать вариант оставаться в стране, которая напала на мою страну, в стране агрессоре?
Семья из города Рубежная в Луганской области попросила скрыть их лица. Они переживают за родственников, которые остались в России. Дом, где жила эта семья, находится в районе подконтрольном российской армии. Линия фронта постоянно двигалась. Эвакуации в Западную Украину оттуда уже не было.
Расстреляли с градов ЖД путя. У нас же в Рубежном ЖД-станции, сам город начинался из ЖД-станции. Там, и ее просто расстреляли по площади. И поезда все перестали ходить. До этого они с Лисичанска эвакуацию делали. И получается через Рубежное пути перебили, и все. ЖД-эвакуация накрылась, как, так сказать.
Друзья, спасибо, что провели с нами час и всю эту неделю. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Народ, который не правительство, а народ, решил как-то поменять свою историю. Моя страна решила им это запретить делать любыми способами. Ну, а я не могла этому никак помешать. И там как-то переделать мозги своего народа.
Сегодня-завтра, блин.
Ну, вот таким образом нам приходят заявки. Какой вопрос я тебе хочу задать, Катя, как журналист журналисту, как архитектор, понимаешь, архитектору, да. И как поэт, извозчик. Есть ли свой профиль у кавказского домашнего насилия?
Конечно, есть. Ну, во-первых, там будет нету никакой совершенно надежды на то, что тебя поддержит общество. Абсолютно. То есть я, например, понимаю, что если меня побьет парень, да, я прибегу к соседке, соседка меня укроет дома. Она, может быть, мне будет, эта бабушка-соседка, говорить, ну, мы тоже терпели, ля-ля-ля, меня там тоже бил, там мой дед, там все дела, ну, как-то вот любили друг друга. Но она меня не оставит за порогом и не скажет, иди, сама решай свои проблемы. Я знаю, что мой отец не скажет мне, даже если будет какая-то там такая проблема, что давай, там умри там. Вышла замуж, там умри. А девочкам, которые к нам вообще-то скажут, еще как скажу.
И отец очень помешался на религию очень сильно с возрастом. Вот, начал хотеть их переодевать в хиджаб. Вот, одна дочь уже переоделась, вот эта дочь, которая в Москве, она не переоделась. Она прям совсем супер сильно не хочет. Вот, они, в общем, как-то с ней очень вроде пока милые и мягкие, но очень активно зовут ее на каникулы домой. Вот, так что, наверное, нужно будет, чтобы ты с ней поговорила, проинструктировать, как ей там себя вести.
Ну да, надо выстроить какую-то грамотную линию защиты и отступления, чтобы по возможности на конфликт прямой не идти. Ну посмотрим, там же ты понимаешь, что каждый раз это надо учитывать, что за родители. Что нет просто таких кавказских родителей. Есть, ну я имею в виду, что есть всегда характер, да, есть всегда какие-то свои фишки. И если ты их не знаешь, то ты вообще не понимаешь ситуацию. Мы вообще на самом деле очень не любим, когда девочки бегут. То есть, если есть возможность хоть какая-то найти там защиту, например, среди родственников, поддержку, то это, конечно, лучше так. Потому что когда они убегают, они, во-первых, за ними тут же отряжается погоня, вот такая стая прямо. И поймать ее и вернуть, это же вообще становится делом каждого. Во-вторых, если они без поддержки в чужом городе, они уязвимы, мы за них всегда боимся.
Писает почти из-за кошки. Нет, из-за кошки. Так, она меня всю запачкала.
Те даже ее сразу кинули на прием... Обращение. Пишут люди в директ, что спасите, помогите. И надо разобраться. Обращение женщины, которая говорит, что, мол, все плохо, муж негодяй, предатель, и колотит, и вообще, и мне хочется плакать, я не могу, потому что дети рядом. И совет Седы такой, очень такой учительский. Пойдите в ванну, откройте воду и поплачьте, что вас никто не слышал. И тут я начинала ржать. Просто это было невероятно смешно. И я к ней бегу с этим показывать. И она говорит, ну, я сама так делаю, когда я не могу плакать.
Парик. В случае чего, чтобы меня не смогли отследить по камерам, мне вынужденная ситуация. Теперь я хотя бы себя безопаснее чувствую. Началось все год назад, когда меня пытались насильно выдать замуж. Запирали дома, избивали, не пускали в университет. Я просидела где-то 1.5-2 месяца дома на фальшивых справках. Всем вокруг врали, родственникам. Это, получается, был мой последний выпускной курс. И они угрожали моим дипломом, что если я не соглашусь на этот брак, то и учиться ты не будешь, диплом ты не получишь. И я решила играть роль.
А этот молодой человек был 17-18 лет?
Ну, ему было 30. Угу. Вот. Ну, для меня это много.
Ну, конечно.
Вот. И плюс я его не знала, он был мне противен. Родители знали, что я против него, они знали, что он мне противен. Один из вечеров я приехала домой в слезах, потому что... Ну, я виделась, встречалась с этим парнем, мне приходилось с ним проводить время. Он начал ко мне приставать, я отказала. Пришла домой в слезах, рассказывая об этом матери, и мать говорит, а чего это ты сопротивляешься? Это считай твой будущий жених, мы тебя отдали за него, и ты обязана выполнять все свои женские обязанности. Это... то, что ты должна делать. Я якобы принадлежала этому парню.
Квалифицируется по 135-й статье Уголовного кодекса в части того, что это покушение. Ну, в данном случае это покушение на изнасилование по предварительному сговору. А так, если уже тебя бы выдали бы замуж, и как бы, то это было бы, ну, и тебя бы там первобрачная ночь, допустим, это уже было бы изнасилование совершенно группы лиц по предварительному сговору. Ну, это оно так и есть на самом деле.
Я хотела, чтобы этот ад закончился поскорее. Были суицидальные. Были моменты, я хотела это сделать. Не знаю.
Попытки были?
Были попытки. Я купила снотворное, но у меня его отобрали. В последний месяц моя мать прекрасно знала, что я собираюсь уйти из дома. И ходила со мной в университет. То есть она... Мы выходили вместе из дома, она приходила, сидела в университете, ждала меня, и опять же я выходила. То есть никаких друзей, речи не шло ни о каких социальных сетях, телефонах, я об общении в принципе. Единственное, вот эти 1.5 часа, которые я сидела на паре, это было для меня спасением. В день своего госэкзамена я просто зашла первая, сдала первая, вышла. То есть у меня было время в запасе. И через черный ход вышла из университета и убежала.
Ну, они тебя там ждали или нет?
Да, она ждала в главном корпусе. Должна была меня забрать.
Поедем в полицию писать заявление о просьбе снять нас с федерального розыска, да?
Да.
Потому что мы не пропали без вести.
Да, я знаю, но я забивала на сайте МВД. Там вышла моя фотография, я там числюсь как без вести пропавшая.
Вы уже решили, куда поедем? В какое МВД?
Ну, сейчас надо найти самое ближайшее шею. Вот, у нас тут есть рядом управление внутренних дел.
Меня же не могут оставить там.
Можешь?
И что говорить?
Мы говорим, мы хотим подать заявление в просьбе снять... Ну, вот.
С розыска.
Да, эту девушку нужно снять со своего федерального розыска в связи с тем, что она ушла из дома по собственному желанию и никуда не пропадала. Тебе потом придет следователь и будет тебя опрашивать.
Просто пропала без вести. Это что?
Ну, либо тебя похитили, либо что-то такое, что как бы ты пропала без вести, непонятно, где ты находишься. Вот была к нам, мы ее так не знала. Мы ищем нашу дочку, мы ее любим, переживаем, не видели ее более 3 дней.
Ясно. Ну, я в плане того, что насколько это, допустим, административное наказание.
Нет, это твое законное право.
Ага, ясно.
Из семьи. Учишь паспорт на руках?
Да, да, да.
Ты совершеннолетний человек. Это абсолютно законное право. Просто они как бы отрицают закон, в нарушении его подают заявление о том, что ты находишься в федеральном городе. Все должно быть хорошо. Я не думаю, что они приедут, пока мы пишем заявление. И у них же нет всех знакомых ментов во всех отделениях полиции.
Да нет,
поэтому как бы никто им не будет сообщать, вот ваша дочка нашлась, случайно срочно забирайте ее, отправить в Зиндан.
Я в первое время ходила там вся укутанная, от камер скрывалась на улице. То есть, ну, это понятно, никакие кредитные карты, никакие оформленные сим-карты на свое имя, там все наличкой. И, ну, даже на поезд сесть не могла.
Ну, мы сейчас вообще, я думаю, что все должно быть очень хорошо, потому что мы же пришли в отделение, где, ну, нас не должны отследить. А если мы не будем сейчас менять мир, он же никогда не изменится. Если мы будем просто молчать, все это все будет продолжаться. А этого ни один человек не заслуживает такого отношения, отношения семьи, отношения себя. Как бы права не дают, их берут, это факт. Не было такого, чтобы кто-то решил и сказал, ой, дай-ка я там права крестьянам или женщинам. Их всегда берут, это правда. И они не берутся из воздуха. Ну, знаете, сначала же нам было страшно на тему того, что вот они ее завели. Чтобы уточнить статус ее розыска, позвонили вы, по-моему, в какое-то отделение УВД Москвы, уточнить, хотя там все должно быть в базе. Якобы уточнить, это все продлилось 30 минут, мы уже боимся, что за ней выехали родители, затащить ее в такси, и больше мы ее никогда не увидим. Но повезло нам то, что у нас приняли заявление, и, как выяснилось, то, что родители все-таки признали, что это все правда, и вся эта история. То, что насилие все-таки было в семье. Говорили то, что «А вы кто? А может, вы ее украли? Может, вы ее это...» Девочку спрашивали, сколько она заплатила. Хотя это абсолютно все бесплатно и только по доброте душевной.
Вообще, в принципе, НКО и правозащитные организации какие-то, инициативы, они действительно имеют потенциал, они имеют большую силу. Это пугает, потому что это не совсем... Это нечто, что власть не контролирует. Вот. Поэтому ты можешь делать максимум миллион хороших вещей. Вот. Но если этот миллион хороших вещей делаешь ты, а не государство, государство будет пытаться тебя убрать.
Я Тарамова Халима Аюбовна добровольно ушла из дома, спасалась от регулярных побоев, угроз.
Обычные девчонки, обычная история Лимы, блин. Молодая девочка из очень обеспеченной семьи. Выдали замуж, причем она была рада выйти замуж. Это не был насильственный брак. Она была даже, пожалуй, отчасти влюблена в своего мужа, потому что это как бы новые перспективы. Это ты вышел за порог уже опостылевшего тесного родительского любимого дома, и ты стал жить как взрослый. И они жили в Москве, стал гулять сильно и ее бить. Она к этому была не очень готова. Не так она представляла себе супружескую жизнь. Но стало ясно, что это невозможно продолжать, а прекратить она не могла.
Ко мне обратилась Света, потому что тогда же в квартире кризисной была я одна. И никого не было из подопечных. Она позвонила и сказала, это была ночь уже, спать ложилась, что две девочки из Чечни бегут, и что я должна их встретить. Я их встретила. Я тогда вообще ничего не знала, что у них как. Ну вот, завела их домой. Они вообще были очень тревожные, ничего не ели, плохо спали. Ничего не помогало. То есть я им предлагала, что приготовить это сделать, то сделать. Мне их было жалко, конечно.
Мы девчонкам советуем, я же говорю, есть это подлая вещь, родственники могут пойти подать федеральный розыск, вот, даже если им оставлена записка. И мы девочкам обычно советуем, и мальчикам, что иногда обращаются и мальчики, советуем оставить записанное на видеообращение и заслать его на сайт МВД, Колокольцев. Там человек называет себя, говорит, что вот уходит из дома по собственному желанию, просит родственникам не сообщать о местонахождении и пишет еще заявление от руки, ну, чтобы вот видно, что это не подстава.
И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создалось, эта угроза моей жизни.
Они были в каком-то, что ли, состоянии эйфории. Мне кажется, они сами не могли поверить, что они вырвались. И я у нее тоже спросила, вот что тебе все это время давало силы не сломаться, потому что я столько всего пережила. И она сказала, ну, я думала, что не может же всегда все быть плохо. Не может же быть так, что каждый день человек слышит, тебя убьют, тебя убьют, тебя убьют. Должно же быть хоть когда-то хорошо. Любое плохо должно заканчиваться и становиться хорошо. А хорошо становиться плохо. Но вот у нее было какое-то беспросветное плохо.
Как они были счастливы, когда, взявшись за руки, все перебегали через дорогу. Но у нас же движение в Махачкале вот такое вот. И они как-то вот бежали, и был, по-моему, дождик. И они чувствовали себя юными, беззаботными и свободными. Да. То есть для них свобода была. Это вот бежать за руку через дорогу по лужам, покупать планшет, чтобы смотреть на ней киношки.
К нам стал стучаться участковый, что ли, по-моему, да, это был он, в двери, говорит, что в розыске находится Халимат Тарамова, что по их информации она здесь. Глупо надеялись, что если их спрятать в шкафу, их не найдут.
Да, привет.
Боялись, но при этом надеялись, что получится обмануть их, что они уйдут, но нет. Приехала Света, мы сообщили Свете, что тут они караулят нас. Где-то час она с ними на лестничной площадке разговаривала. И они сказали, что вот у них спецоперация, что-то такое-то, и что они не уйдут, пока не увидят квартиру.
Думала, что сейчас он расскажет, сколько там после чего, что нам предпринять. И вот следом за ним вломилась вся эта шатия-братья, доблестная наша Ленинский РОВД, во главе с замначальником Нуджидовым, если я не путаю фамилию, который нам выбивал у нас. Телефон из рук хватал, включил, винтил, и папа Лимы тоже там был в первых рядах.
А я шпинатный пирог готовила.
Когда с Халимом была история, тоже в этот же день делала шпинатный пирог. Тоже.
Да, мы всегда шутим, что сейчас что-то произойдет, если мы готовим шпинатный пирог.
А делала после этого шпинатный пирог?
Да, но мы не сыпем кунжут. А в тот день у нас был кунжут. Я как раз вот с этим пирогом возилась. Одну порцию в духовку поставила и следующую готовила и услышала крики эти ужасные. Нет, когда я прибежала, уже дверь была раскрыта, и мужчины туда врывались. Мы пытались их туда не впустить. Но мы думали, что все, в течение суток Лиму убьют. Мы в РОВД сидели, я думала, она, наверное, уже мертва.
Я тебе обещаю, мы тебя никому не отдадим. Она боялась, что мы просто возьмем ее и в руки. И мы не отдавали. Ну ладно, там я и девочки, которые из Марем. Но там была еще и Раида с дочкой. То есть они тоже как бы под нашей защитой. Они-то могли отсидеться, но и они не отдавали. Это вот 15-летняя Ева с мамой. Они тоже держали эту дверь, потому что нельзя отдавать. То есть, да, тебя могут согнуть, сломать, оттащить, побить, пристрелить, в конце концов. Но пока ты стоишь на ногах, пока у тебя есть руки и твой тонкий крик, в котором, ну вот все, и загнанность, и отчаяние, и бессилие, и ярость. Вот пока у тебя это все есть, ты стоишь и держишь эту хреновую дверь. И другого выбора просто нет. После Халимат было принято решение тебе, кто занимался нашим делом, частным комитетом против пыток, что нам бы лучше побыть подальше, чтобы на нас не взгромоздили нелепые обвинения в похищении и насильственном удержании. Вот. Тем более, что мы поперли против полиции. А как не попереть? А почему она убежала? Ну, блин, муж бил, она хотела развестись, не разрешали. И что теперь, значит? Как только захотела развестись, надо разводиться, вышла замуж, значит, живи. Да вы что, с ума сошли, что ли? Ты что, кабала? Ну, реально они считают, что вот если она не любит мужа, если ей противно ложиться с ним в койку и спать, и заниматься сексом, то, ну, ничего, переживет. Потерпит. То есть они не видят в этом проблемы.
Но у тебя было такое, что ты боялась захоплений?
Да, конечно, было. Квартира, которую мы снимали, она была оформлена на меня. Вот, как бы договор аренды, он на меня, и я подавала заявление в полицию о незаконном проникновении в жилище. Вот, насколько я знаю, сейчас эти заявления о побоях, которые подавали наши активистки, и мое заявление о незаконном вторжении, проникновении в жилище, они объединены в одно производство. Вот, но на какой стадии это производство, как бы мы совершенно не в курсе. Вот, потом еще были некоторые тревожные вещи, когда я уже уехала за границу. Мне звонил следователь и очень настаивал, чтобы я приехала с ним на беседу в Махачкалу, хотя это совершенно не нужно. Вот, и беседу можно провести по месту моего постоянного жительства, например. Он по-хорошему должен был вызвать меня на беседу там, в Москву или в Подмосковье, потому что я прописана там, в Москве. Вот. Но он очень сильно настаивал, и вот у него был, так, был такой лексикон, что как бы вот приезжайте на этой неделе, вы же можете, а где вы находитесь, вы должны приехать обязательно. Хотя никакой обязаловки не было. Все документы мне были уже заполнены, все уже было подано.
Выматываешься не только в том плане, что перестаешь спать, а и в том, что ты становишься растерянным, непродуктивен, и, конечно, нужно отдыхать. И я не очень понимаю, что такое выгорание. Но для меня выгорание – это когда я просто теряюсь, и мне хочется орать. Орать, потому что я перестаю понимать, что вот инструменты, да, которыми это можно решать. Орать хочется все чаще и чаще, потому что мы, вот, если мы раньше сталкивались только с историями, когда надо просто человека вынуть и передать, то сейчас мы сталкиваемся и с историями, когда этот человек пытается социализироваться, и ему государство мешает. Оно не сдает.
Она с утра уехала очень рано, у меня был урок французского. Где-то в 11 утра мы должны были встретиться у нее в офисе, в мемориале. И она должна была отвезти меня в село. Я встала, я с ней попрощалась, она уехала. Прошел мой урок французского. Я начала писать на оба ее телефона, звонить ей, она не брала трубку. Я сначала, моя первая реакция была просто так разозлиться, типа, что это такое, она же пообещала, почему она сейчас не берет трубку. То есть, ну, мама часто такое бывало, она постоянно попадала в какие-то передряги. Я приехала в офис с сумкой, то есть думаю, что она будет там, никто не может до нее дозвониться. То есть поначалу я просто думала, ну, наверное, ее типа арестовали, она сидит у кого-то следователя в офисе. То есть такое тоже случалось, то есть не было вообще даже ни тени подозрения. И не было вообще новостей до самой ночи. Но уже было понятно, что что-то плохое произошло. Мне позвонила там одна женщина, сказала, рыдая, что типа, ты что, не знаешь, что твою маму убили? Это, конечно, наверное, самый ужасный способ узнать о чем-то таком, когда просто тебе кто-то звонит. Я отказывалась в это верить. Послала ее там языком. Но потом уже на следующее утро я приехала в офис, там было куча народу, там сотни людей, уже было понятно, что произошло. Похороны на следующий же день, потому что в Чечне принято очень быстро хоронить, нужно в тот же день. Даже до маминой гибели ей пришлось отправлять меня жить с тетей в другой город, не в Чечне. Нам пришлось часто расставаться, потому что, ну, из-за угроз всяческих. И на самом деле даже для мамы эта работа становилась слишком опасной. И в планах было уехать тем летом. Потому что нам уже приходилось несколько раз уезжать, ну, залегать на дно, там, в Ирландии, в Англии на несколько месяцев. И мы как раз готовили документы. Мама хотела меня отправить в село к родственникам. Как раз тот день, пока она там собирает последние документы. И если бы у нас было еще там 7-10 дней, мы бы уже, скорее всего, уехали. Но большинству маминых коллег, им пришлось либо полностью прекратить деятельность, либо как бы уйти в подполье, либо уехать. Ну, иногда все сразу. Мне нечего терять. Самое дорогое, что у меня было, у меня была вот семья, это была моя мама. Мы жили вдвоем, это была вся моя семья. И в тот день, когда убили мою маму, убили всю мою семью, по сути. Вот я знаю, что ее мечта всегда была, чтобы мы жили в Англии, если бы мы, потому что мы жили 2,5 месяца, мы жили в Оксфорде и в Лондоне, и она влюбилась в Оксфорд, и самой моей ее большой мечтой было, чтобы я там была, училась в школе.
Кать, тут какая-то сложная история с пенсией на ребенка, с избиениями. Надо будет, чтобы ты тоже посмотрела, потому что плохо мне скинули. А я еще не знаю. Просто обращение пока. Вот сидишь вот так вот, как бы ничего не делаешь, и раз открываешь, и на тебя опять сваливается.
Без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Я проработала 13 лет за границей. У меня была уже постоянная ставка в университете. Но я просто поняла, что я хочу уехать. Вот я не понимала, зачем мне оставаться просто в Канаде.
Не учат тебя жир. Тебе мало? Он еще что-нибудь придумает.
Наташа пока еще не может никак понять, что здесь другая жизнь.
А что все молчите? Вы что пришли? Молчите.
Конечно, будет.
Будет.
Примерно одна из четырех женщин в Швеции хоть раз подвергалась насилию в отношениях.
Да, я бил ее, но она этого заслужила.
Кто поверит, если вы скажете, что муж издевается над вами? Подумай, как отразится на нашем сыне то, что ты бьешь его мать. Женщины обладают высокой стойкостью. И выйти из отношений, построенных на насилии, тяжело. Прежде всего потому, что ребенка оставят мужу. Эти женщины будут скрываться в маленьких городках, в то время как жестокие мужья продолжат жить в их домах, ходить на работу, встречаться с друзьями и издеваться над женщинами. Полицейское расследование прекратили. Быстренько так. Шик-шик-шик. А когда я хотела уйти, он угрожал убить меня, угрожал забрать у меня ребенка. Мне все постоянно говорили, что если я пойду жаловаться в социальные службы, они меня, скорее всего, не послушают, потому что я иностранка. Скажите женщинам, подвергающимся насилию, бегите без оглядки. Чем раньше, тем лучше. Потому что бывают случаи, когда женщин в таких ситуациях убивают. Давай обнимемся. А теперь поцелуй. Один поцелуйчик.
Твердо убежден в том, что наступит час, когда миллионы людей, которые проклинают нас сегодня, с нами будут приветствовать новый немецкий народ. Новый германский рейх величия и власти, славы и справедливости.
Во всех магазинах сахар одинаково пропал.
Сахар с перебоями бывает. Когда успеем, тогда захватим. Хотя свой сахарный завод, но нам на ярмарке его не вывозят.
Мы всем своим мышлением против, потому что свалка настолько, она, как только ветер будет в нашу сторону, Ну, вот тогда мы не сможем дышать нормально, уже полной грудью мы не сможем дышать.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.